Пленение железного дровосека. Армия Урфина быстро продвигалась вперед. Мирные ремесленники и земледельцы мигуны не могли оказать никакого сопротивления орде сильных, быстроногих молодцов, налетавших внезапно. Уроки Джуса пошли впрок. Теперь марраны не оставались жить в захваченных домах, не трогали посуду и мебель, а забирали только одежду и одеяло. И они выгребали все съестные припасы — молоко, масло, сыр, муку, забирали кур и гусей, резали коров и овец, и после их ухода в поселках было, что называется, хоть шаром покати. Никто из мигунов не мог предупредить железного дровосека о приближающейся угрозе. Урфин действовал по всем правилам военного искусства. Впереди его армии шла цепочка дозорных, которые перехватывали всех, кто пробирался к северо-востоку. И потому правитель фиолетовой страны ничуть не остерегался. До замка железного дровосека оставалось всего несколько миль. Урфин приказал главным силам оставаться на месте, а сам двинулся вперед с двумя десятками разведчиков. С ним были Топотун и клоун Эотлинг. Разведчики пробирались осторожно, почти ползком, все время прислушивались. Скоро они услышали какой-то шум. Урфин лег на землю, подавая пример солдатам и Топотуну. Вперед направился Эотлинг, неразличимый, на серой земле в одежде из кроличьих шкурок. Через несколько минут клоун вернулся и потихоньку доложил: «Там железный дровосек, он корчует пни». Раскорчевка пней была любимым занятием дровосека. Она напоминала ему прошлое, когда он был еще, как все люди, и работал в лесу, чтобы скопить добро, обзавестись хозяйством и жениться на хорошенькой девушке, которую он любил. Но у девушки была злая тетка. Она подговорила колдунью Гингему, и та заколдовала топор дровосека. Топор отрубил ему сначала ноги, потом руки и, под конец, и голову. Искусный кузнец отковал ему все из железа, лишь не сумел сделать сердце. Но сердце дровосек получил от волшебника Гудвина и был им очень доволен. Раскорчевка пней приносила большую пользу. Расчищенные поля дровосек отдавал мигунам, и те сеяли на них пшеницу. Недаром мигуны гордились дровосеком и любили его, как родного отца, ведь это был единственный в мире правитель, работавший на своих подданных. Урфин продолжал расспрашивать клоуна. «Он один?»
«Один».
«А где его ужасный топор?»
«Лежит в 20 шагах от него». «Ну, тогда дровосек наш», — прошептал Урфин.
Был разработан план атаки. Джуз приказал марранам окружить дровосека и разом броситься на него со всех сторон, а Топотун должен был подбежать к топору и навалиться на него своей грузной тушей. Ведь если дровосек успеет завладеть топором, исход боя будет ясен. Железный силач отобьется от любого числа нападающих. Ничего не подозревая, железный дровосек нажимал на толстый рычаг, подложенный под корень, и мысли его были самые приятные. Он недавно получил сообщение, что скоро к нему в гости явится Страшила и Кагикар. Значит, снова начнутся воспоминания о прошлом. И вдруг мирная картина изменилась в мгновение ока. Из-за соседних пней и бугров поднялись свирепые полуголые фигуры и с ревом бросились на дровосека. А тот настолько растерялся от неожиданности, что не подумал схватить кол, который мог стать орудием в его руках. «К топору! Скорее к топору!» — подумал он. Стряхнув нападающих, дровосек бросился туда, где лежал топор, но топор уже скрывался под массивной тушей медведя, и ее нелегко было сдвинуть с места. Мараны повисли у дровосека на спине, крепко уцепились за руки, за ноги. В разведчике Урфин выбрал самых сильных и ловких из своего воинства. Борьба была недолгой. Скоро железный дровосек лежал на земле, опутанный веревками. Слезы бессильного бешенства готовы были покатиться по щекам, но, к счастью, дровосек вспомнил: «Я заржавею, и никто не смажет меня маслом». Усилием воли дровосек сдержался и поднял глаза. Перед ним с кривой усмешкой стоял Урфин Джюс. «Вы? Это вы?» — изумился поверженный богатырь. «Но ведь Страшила говорил мне, что вы спокойно живете в своем доме в голубой стране».
«А как он это узнал?» — подозрительно спросил Урфин.
Дровосек чуть не проговорился о волшебном ящике, но спохватился. Нельзя было выдавать врагу эту важную тайну.
Впрочем, Урфин вывел его из затруднения, сказав: «А, понимаю. Ему, конечно, доносили живыны. Да, я жил там долгие годы, но, как видите, я здесь. И теперь в моем распоряжении не 200 неповоротливых деревянных солдат, а 1000 сильных, ловких прыгунов».
«Как вам удалось захватить над ними власть?» — спросил пораженный дровосек. «Ведь они никогда никого к себе не пускали».
«Для меня они сделали исключение. С издевкой похвалился Урфин. Они ведь понимают, кто я такой. Но ближе к делу. Я снова предлагаю вам: хотите стать моим наместником в фиолетовой стране и править мигунами от моего имени?»
Джус мог назначить другого наместника, но ему льстила мысль, что такая знаменитая личность, как железный дровосек, будет ему служить, выполнять его приказы. А дровосек мог бы дать притворное согласие и потом обмануть Урфина. Но он был честен и потому гордо ответил: «Нет, никогда».
«Смотрите, раскаетесь», — злобно пригрозил Джус. «На этот раз я заточу вас не в башню, а в глубокое мрачное подземелье, где сырость быстро уничтожит вас».
Дровосек содрогнулся при мысли о такой ужасной участи, но все же твердо повторил: «Нет, 1000 раз нет». Он думал: «Эх, как бы Страшила догадался взглянуть на волшебный ящик! Мне это не поможет, зато он сам избежит беды!» К счастью, мимо пролетела Синичка. Видя, что с правителем страны случилось что-то неладное, она спустилась и начала описывать круги над связанным дровосеком. А тот закричал: Передай в изумрудный город Страшиле, пусть он посмотрит на ящик». «На какой ящик?» — подумал Урфин. «Он бредит с перепугу». А Синичка продолжала кружить над дровосеком, и тот снова и снова кричал ей, что Страшила обязательно должен посмотреть на ящик. От этого зависит его судьба. Раздосадованный Урфин пустил в птичку камнем, но та увернулась и, пропищала, улетая, поняла: Страшила должен посмотреть на ящик, и это очень важно. Успокоенный дровосек улегся поудобнее и затих. Скоро к этому месту подошла армия Джуса, и дровосек понял, какую грозную силу она представляет. Да, это не глупые дуболомы, которых легко удавалось напугать одним единственным выстрелом из деревянной пушки. Железный дровосек был очень тяжел, и чтобы нести его, Урфин сделал прочные носилки. Сверженного правителя понесли 4 прыгуна, и войско с торжеством двинулось к Фиолетовому дворцу. Трудно было ожидать, что мигуны, лишенные предводителя, смогли защитить дворец. Урфин занял его без малейшего сопротивления. Свою буйную армию Урфин во дворец не пустил, чтобы она не попортила внутреннее убранство. Командиров он разместил в надворных постройках, а первосвященнику Крагу досталась железная клетка, в которой волшебница Бастинда когда-то содержала пленного льва. Краг нашел помещение очень уютным, хотя и немного тесноватым. Рядовые расположились на открытом воздухе. На ночь они накрывались одеялами, награбленными у мигунов. Железного дровосека отвели в глубокий подвал. Пленный богатырь лежал в сыром углу и горестно думал, что-то будет дальше. Удастся ли Страшиле отстоять изумрудный остров, или он, как и я, станет пленником жестокого захватчика? Услуги волшебного ящика. Страшила собрался отправиться в страну мигунов. Обычно он путешествовал в паланкине, который несли дуболомы. Теперь самые милые и усердные работники в изумрудной стране. Перед правителем стоял длиннобородый солдат, которому Страшила отдавал последние распоряжения на время своего отсутствия. И тут, через раскрытое окно тронного зала, ворвалась взъерошенная ворона Кагикар. Она имела право в любое время являться к правителю без доклада, ведь Кагикар была самым старинным другом Страшилы. И именно ей обязан был Страшила своим теперешним высоким положением. Это Кагикар посоветовала ему добыть мозги, когда он еще висел на колу в пшеничном поле. «Тревога!» — кричала Кагикар. «По птичьей эстафете получено очень важное сообщение!»
«Какое сообщение? От кого?» — спросил Страшила.
«Сообщение от нашего друга, железного дровосека!» — ответила ворона. «Он велит тебе немедленно посмотреть в волшебный ящик и уверяет, что это очень важно».
«Где волшебный ящик?» — забеспокоился Страшила. Оказалось, что волшебного ящика нет там, где он всегда стоял. Уборщице надоело стирать с него пыль, и она отнесла его в кладовую. И вот ящик стоит перед Страшилой. Волнуясь, он произносит магические слова.
Берелья, турелья.
Буридакль, фуридакль, край неба олеет, трава зеленеет. Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне железного дровосека.
Матовая поверхность стекла осветилась изнутри. Страшила с Дином Геором схватились за головы, а ворона каркнула от ужаса. Телевизор показал им внутренность зала фиолетового дворца, а там на троне сидел Урфинджус, и перед ним стоял связанный железный дровосек.
«Беда!» — простонал Страшила. «Дровосек в плену! Так вот почему Стелла наказывала мне приглядывать за этим подлым Урфином Джусом. Но, послушаем их разговор».
Из телевизора явственно доносились слова Урфина. «Итак, вы в пятый раз отказываетесь служить мне в фиолетовой стране?»
«В пятый раз я говорю вам нет, презренный захватчик, и скажу то же самое в десятый и в сотый».
Страшила преисполнился гордости за отважного друга, а ворона прокричала:
«Урфин, дрянь!»
К сожалению, ее ругательство Урфинджус не услышал. Он приказал стражам:
«Уведите арестованного и посадите в самый глубокий и сырой подвал».
Страшила затрепетал от ярости и страстного желания очутиться рядом с другом. Если он и не сможет помочь ему, то хоть разделит его судьбу.
А как Гикар в гневе хватила клювом по экрану, целясь в ненавистное лицо Урфина.
И хорошо еще, что стекло выдержало. Как видно, оно было рассчитано на подобные случаи.
«Ну, ты все-таки полегче», — предостерег Страшила ворону.
Они горестно смотрели, как мараны вели дровосека по полутемным коридорам, пока правитель фиолетовой страны не оказался в мрачном подземелье. Экран погас, потому что не мог уловить ни одного луча света.
«Что же теперь делать?» — взволнованно спросила Кагикар.
«Я буду думать», — ответил правитель Изумрудного острова и погрузился в размышления. Как всегда, в таких случаях его голова начала пухнуть и раздуваться, и из нее полезли иголки и булавки. Ворона смотрела на друга с состраданием.
«Больно?» —
потихоньку спросила она.
«Ставь, пожалуйста», — буркнул Страшилы.
«Не мешай сосредоточиться».
Думал он целый час и, наконец, с торжеством взглянул на Кагикар.
«Придумал», — сказал он, — «тебе надо лететь к войску Урфина».
«Зачем?» — удивилась ворона.
«Разве я смогу задержать целую армию, если она двинется на нас?»
«А я и не думаю, что ты это сделаешь», — возразил Страшила. «Ты будешь моим осведомителем в стране врагов», — важно произнес он.
«А что это значит?»
— поинтересовалась Кагикар. «Видишь ли, от ящика мало толку, пока дровосек сидит в темном подземелье, а ты прилетишь в фиолетовую страну, будешь все выглядывать, подслушивать и окажешься в курсе всего, что там творится. Каждый день ровно в полдень по солнечным часам
«Я буду...» «Ну, да», — подтвердил Страшила.
«Так бы и сказал, а то осведомитель в курсе. А где это ты берешь такие мудреные слова?»
«Здесь, матушка, здесь!» — похлопал себя Страшила по набитой отрубями голове, в которую медленно уползали иголки и булавки.
«Да, недаром дали тебе титул трижды премудрого», — уважительно сказала ворона.
«А как бы ты думала?» — отозвался правитель. «Времени терять не приходилось, так как птичьего лета до фиолетовой страны были целые сутки, и потому ворона отправилась в путь. Если я узнаю особо важные новости, я передам их по птичьей эстафете», — сказала Кагикар. «А ты держи окна тронного зала открытыми день и ночь».
Придворному часовщику было приказано ежедневно за несколько минут до наступления полудня предупреждать правителя. После этого Страшила садился к телевизору. Как и следовало ожидать, в первый день ворона еще не достигла цели. Она была на подступах к фиолетовой стране. На следующий день сеанс связи прошел удачно. Как видно, Кагикар узнала точное время, потому что в полдень Страшила увидел ее на крыше дворца. Ворона смотрела в сторону изумрудного острова и говорила медленно и внятно.
«Друг мой, положение хуже, чем мы думали. Урфину Джусу каким-то образом удалось сделаться повелителем прыгунов, и он собрал из них большое войско. Я не могла сосчитать, сколько у него солдат, потому что они ни минуты не посидят на месте, все время бегают и прыгают, но их значительно больше тысячи. Вся фиолетовая страна захвачена ими. Они ограбили мигунов, забрали у них все съестное. Жители голодают, выкапывают из земли коренья, едят зерна, собираемые на полях. В ближайшие дни Урфин собирается в поход на изумрудный остров, а пока проводит учения с солдатами, которые, надо сказать, довольно бестолковы. Я пыталась повидать железного дровосека, но не сумела пробраться в его темницу. Боюсь, что бедняга заржавеет. У меня все. Завтра сеанс в обычное время». Ворона поклонилась невидимому слушателю и полетела в ближайшую фруктовую рощу обедать. Страшила подивился, как коротко и точно Кагикар изложила все, что делается в стране врагов. Ему хотелось похвалить ворону, но, увы, телевизор не давал такой возможности.
Штурм изумрудного острова. Сеансы связи проходили каждый полдень. Ничего нового не было. Дровосек по-прежнему сидит в подвале, сообщала разведчица, и все-таки она, Кагикар, видит его каждый день. Пленника ежедневно приводят к Урфину, и тот пытается уговорить его подчиниться победителю, но дровосек непоколебим. Его дух еще больше укрепился с тех пор, как он увидел Кагикар в окне дворца и понял, что Страшила предупрежден об опасности. Железному дровосеку легче стало переносить томительное заключение. Строевые учения марранов продолжались. Новобранцы постигали премудрости ходьбы колонной, атаку в рассыпную, повороты и тому подобное. Урфин не жалел усилий. Он проводил с солдатами время с утра до вечера. Из всего персонала, обслуживающего Фиолетовый дворец, Урфин оставил только кухарку, Фригозу. Она превосходно готовила. Фригоза служила в дворце много лет. Она помнила Бастинду, которая любила хорошо покушать. Правда, Бастинда терпеть не могла ничего жидкого, вроде киселя или компота. Жидкостей она боялась не напрасно. Эли растопила колдунью, вылив на нее ведро воды. Из своих хозяев Фригоза больше всего любила дровосека. Он был так неприхотлив, но на смену ласковому дровосеку пришел жестокий Урфин Джус. Не раз собиралась Фригоза подсыпать в суп ядовитое зелье и покончить с честолюбивыми замыслами Урфина. Однако она убедилась, что таким способом от захватчика не избавишься. Он сажал за стол первосвященника Крага и заставлял его первым отведывать все подаваемые кушания. Скоро волнением Фригозы пришел конец. Армия Урфина выступила в поход на Изумрудный остров. В завоеванной Фиолетовой стране Урфин оставил наместником Бойса. Из всех сотников тот казался наиболее смышленым. В качестве гарнизона Бойс получил 50 марранов. Джус считал, что такого количества вполне достаточно, чтобы держать в покорности робких мигунов. Трудно пришлось Вороне Кагикар во время похода. Связь надо было держать во что бы то ни стало, а как узнаешь точнее время без солнечных часов? Когда приближался полдень, разведчица то и дело смотрела на солнце, на тени от деревьев. Ее сообщения были очень краткими, и ворона повторяла их по нескольку раз, надеясь, что хоть одно из них дойдет до страшилы. Так оно и получалось, потому что правитель Изумрудного острова подолгу не отрывался от телевизора. Из ежедневных докладов своего осведомителя страшила знал, что по ночам, когда марраны спали мертвым сном, Кагикар вела долгие разговоры с дровосеком и поддерживала в нем бодрость. Более того, ворона предлагала дровосеку освободить его, перебив веревки крепким клювом. Дровосек отказался. За ночные часы он не успел бы уйти так далеко, чтобы его не догнали быстроногие марраны. Зато Кагикар раздобывала в армейских складах масло и смазывала ржавеющие суставы дровосека. Страшила не ограничивался телевизионной связью с одной лишь вороной. Он ловил в поле зрения то мрачного Урфина во главе войска, то одну из рот, лениво шагавшую по каменистому плоскогорью, то носилки, в которых марраны тащили связанного дровосека. Изумрудный остров усиленно готовился к обороне. Подготовкой ведали Страшила, Дин, Геор и Фарамант. Длиннобородый солдат, вновь возведенный Страшилой в сан фельдмаршала, забыл о своей бороде, а Фарамант запрятал подальше сумку с зелеными очками. Втроем со Страшилой они составили главный штаб. Штабисты понимали, что
канал на какое-то время задержит наступающую армию, и все горожане восхваляли предусмотрительность страшилы, превратившего изумрудный город в остров. «Наш правитель, — с гордостью говорили люди, — видит будущее на много лет вперед». И вместе с тем было ясно, что тем или иным способом враги переберутся через канал. Значит, главной линией обороны должны стать городские стены. Под руководством фельдмаршала жители таскали на стены груды камней, громоздили охапки соломы, готовили медные чаны с водой, чтобы кипятить ее перед штурмом и выливать на головы нападающих. Оружейники спали по 2-3 часа в сутки. Они готовили тугие луки, выстругивали стрелы, а кузнецы ковали для них железные наконечники. По дорогам, ведущим в город, скрипели телеги, запряженные маленькими лошадками, и тачки. Провизия заготовлялась для долгой осады. Обитатели изумрудного города хорошо помнили, что означает владычество Урфина Джуса, и не хотели испытать его вторично. Когда армия Урфина находилась на расстоянии трехдневного перехода от столицы изумрудной страны, к Страшиле по птичьей почте пришло важное известие, его принесла голубая сойка. «По поручению вороны Кагикар сообщаю вам, трижды премудрый правитель, следующее!» — прокричала запыхавшаяся сойка. «Войско Урфина Джуса забирает на фермах доски и бревна. Нести их очень тяжело, и солдаты Урфина изнемогают, и все-таки волокут эти громоздкие вещи. Цели таких действий госпожа Кагикар не понимает и потому доносит вам». Страшила тотчас собрал военный совет. Фельдмаршал Дин Геор высказал предположение, что бревнами они воспользуются как таранами, чтобы разбить городские ворота. Но зачем Урфину понадобились доски, он не мог объяснить. Начальник снабжения Фараман думал, что доски и бревна тащат для костров греться по ночам и готовить пищу. Именитые граждане молчали. Тогда слово взял Страшила. «Эх вы, стратеги!» — презрительно сказал он. «Неужели вам не ясно, что Урфин знает о нашем канале? Но ведь по воде люди пешком ходить не могут. Через воду надо строить мост. Вот для этого враги и несут с собой материал». Сконфуженные члены совета молчали. На третий день заседания совета полчища Урфина наводнили равнину близ изумрудного острова. Во время похода мараны грабили население и теперь щеголяли в фиолетовых костюмах мигунов и в зеленых кафтанах фермеров изумрудной страны. Их вооружением были пращи и дубины. Вид войска был достаточно грозным. Широкое водное пространство блеснуло перед глазами Урфина Джуса. Он знал, что вокруг изумрудного города построен канал. Слухи об этом распространились повсюду, о канале знали даже мигуны, но завоеватель не представлял себе размеров канала, не думал, что он окажется таким серьезным препятствием. И он мысленно похвалил себя за то, что запасся строительным материалом. При первом появлении врагов на дальних подступах к каналу перевозчики перегнали паром на городскую сторону.
А потом, по приказу Фараманта, его обложили соломой, и эту солому страж ворот поджег. Паром сгорел в несколько минут, от него остались обугленные лодки, но и те ушли на дно. Вслед за паромом были уничтожены все прогулочные яхты и шлюпки. Урфин спокойно отнесся к гибели парома. Он предвидел, что защитники города так и поступят. Постройка моста была неизбежным делом. Это была трудная работа, но Джуз не привык отступать перед трудностями. Мараны превратились в носильщиков, плотников, саперов. Днем работа кипела, по ночам армия спала беспробудным сном. Если бы об этой слабости знал главный штаб осажденных, но Кагикар почему-то ничего не сказала об этом. Вероятно, она считала, что такой сон маранов — обычное дело. Да и то сказать, горожанам сделать вылазку тоже помешал бы канал. Защитники города с тоской наблюдали, как узкая лента моста удлиняется с каждым днем, но ничем не могли помешать маранам. Между городской стеной и каналом расстилалась широкая полоса парка. Через нее стрелы осажденных не могли долететь до врагов. Прошел месяц. Прочный мост протянулся от одного берега канала на другой. Первая рота маранов двинулась по нему гуськом, за ней последовали другие. Вооруженные прощами солдаты несли длинные доски и обрубки бревен. Осаждающие наводнили парк. Скрываясь за стволами деревьев, они подбирались к городской стене. Это было небезопасно. Изумрудный город стойко защищался. Сверху засвистели стрелы. Раненые мараны со стонами поползли назад. В армии Урфина гарнисты заиграли отступление. Солдаты укрылись в местах, недоступных для стрел. Джуз послал в лес несколько сот маранов рубить гибкие ветки. Из этих веток солдаты стали плести щиты. К вечеру работа не закончилась, и сон, как всегда, сморил воинство Урфина. Полководца охватила глубокая тревога. Судьба осады висела на волоске. Призвав на помощь Топотуна, Урфин принялся за работу. В эту ночь Дингиор и Фараман тоже не спали. У них был свой дерзкий план. Когда глубокая тьма окутала землю, они бесшумно выбрались за городские ворота. С охапками соломы и горящими факелами два героя бежали к мосту, чтобы сжечь его. Но, добежав, бессильно остановились. Пламя факелов отразилось в темной воде. Урфин и медведь сняли крайнее звено моста. Да, противники были достойны друг друга. Утром все началось снова. Но теперь нападающие были неуязвимы. Укрываясь за прочными щитами, они вплотную подобрались к стене. Враги вели оживленную перестрелку. Пращники посылали на стены тучи камней, и горожанам приходилось скрываться за кирпичными зубцами. В свою очередь защитники города стреляли из луков, швыряли вниз обломки гранита, горячие охапки соломы. Прячась за щитами, мараны вели таинственную работу. Они подкатывали к стенам обрубки бревен и клали поперек длинные гибкие доски. Страшила и его штаб смотрели на это странное занятие,
ничего не понимая. Когда вдоль стены было расставлено около сотни досок, на их концы по сигналу горна встали воины с дубинками. Свободные концы поднялись вверх. Фельдмаршал Дингеор побледнел и пробормотал: «Мы погибли! Это метательные устройства. О таких вещах я читал в старинных летописях. Но откуда узнал это Урфин?» У маранов дело шло четко и быстро. На каждый свободный конец доски разом прыгнули по 2-3 солдата, противоположные концы взлетели вверх и высоко подбросили людей. Несколько десятков маранов достигли цели. Они ухватились за край стены цепкими руками и ринулись на защитников города. Среди горожан началась паника. Покидая стену, они устремились в свои дома, напрасно надеясь отсидеться там. Фарамант и Дингеор отважно сопротивлялись, и даже Страшила пытался поднять большой камень своими соломенными руками. Но силы оказались слишком неравными. Главнокомандующий и его штаб были связаны. Страшила снова стал пленником Урфина Джуса. Новый властелин тут же предложил ему изъявить покорность и стать наместником завоевателя в изумрудной стране. Как и дровосек, Страшила наотрез отказался. «Отвезти этого упрямца и его железного приятеля в башню, где они когда-то были заключены», — распорядился Урфин. «Но поместить их не на верхушке, а в сыром подземелье под башней. Посмотрим, долго ли они там выдержат». Несмотря на постигшее его несчастье, Страшила с радостью увидел друга. Дровосек в знак приветствия молча кивнул головой. Он не в силах был говорить. Страшила двинулся за тяжко ступавшим железным дровосеком и с горестью думал о чудесном ящике, которым завладеет Джус. Беда будет, если он разгадает его секрет. Тогда могущество Урфина еще более возрастет. Но потом Страшила вспомнил, что кроме него никто не знает магических слов, а без них ящик — красивая безделушка. А уж этих слов Урфин не добьется от него никакими средствами. Пленников привели в тот самый подвал, где Страшила висел когда-то на крюке за бунт против Урфина. Знакомый крюк по-прежнему торчал из стены, только заржавел за протекшие годы. «Я уже побывал здесь и вырвался. И вырвусь и теперь», — бодро заявил Страшила. Железный дровосек покачал головой. Завоевав изумрудную страну, Урфин Джус решил снова поставить к себе на службу дуболомов. Эти деревянные люди, неуязвимые и неутомимые, могли оказать ему громадные услуги. Но все дело испортила Кагикар. Сразу после падения города она созвала дуболомов на лесную полянку и устроила митинг. Усевшись вместо трибуны на голову рослого дуболома, Кагикар открыл собрание. «Слушайте меня, деревянные люди!» Громко начала она свою речь. «Да будет вам известно, что бразды правления в изумрудной стране вместо нашего доброго правителя Страшилы, мудрого, приняла я, Кагикар. Клянетесь ли вы повиноваться мне, вашей законной правительнице?» К «Клянемся!» — ответили нестройным хором дуболомы. «Тогда внимайте моим словам. Когда вам вместо свирепых рож вырезали веселые, улыбающиеся физиономии, ваш нрав изменился. С тех пор вы уже не могли вредить людям, и все стали вас уважать как добрых, трудолюбивых работников. Но жестокий Урфинджус намерен опять взяться за резец и превратить вас в извергов и злодеев. Хотите вы этого? Нет, нет, не хотим. Доброта лучше. Ну, тогда вам остается одно — сбежать в тигровый лес и там укрыться в глубоких оврагах в ожидании того времени, когда окончится власть Урфина. И я, правительница страны, обещаю вам, что ждать придется недолго». И дуболомы дружно затопали в тигровый лес. Так рухнула надежда Урфинджуса. И только среди бывших полицейских нашлось несколько таких, которым все равно было, кому подчиняться, и они пошли на службу к Урфину. Орехи с дерева Нух-Нух. Захватив город, прыгуны наводнили дома и лавки, заполонили дворец. Все в изумрудном городе удивляло и восхищало их. Солдаты с хохотом стаскивали с горожан зеленые очки и надевали на себя, и не могли опомниться от изумления, когда все вокруг казалось им зеленым. Изумруды между камнями мостовой, на крышах и стенах домов не казались маранам диковинкой, они водились у них в горах. Но высота домов, почти смыкавшихся вверху, роскошь комнат, устланных коврами, уставленных красивой мебелью, поразили обитателей соломенных шалашей. Вот когда осуществились щедрые обещания огненного бога. Врываясь в жилище богатого ремесленника или купца, солдаты Урфина выталкивали хозяев с оглушительным криком «Это мое!». Изгнанные жители со слезами покидали остров. Теперь они даже жалели о тех временах, когда Урфинджус явился к ним с дуболомами. Те, по крайней мере, не гнались за чужим добром. Им не нужны были ни кров, ни пищи, ни одежды. И если Джус обложил тогда горожан огромной данью, то хоть не выгонял из домов. Устанавливать порядок в городе Урфин начал с того, что выдворил солдат из дворца. «Дворец — жилище Бога», — было объявлено всем. «Здесь могут находиться только телохранители великого Урфина, которых он выберет из числа самых достойных воинов. И посетителей следует допускать лишь после доклада повелителю». Увы, телохранители не оправдали оказанного им доверия. В первую же ночь они по обыкновению заснули, как убитые. И если бы Дин, Геор и Фарамант не оказались в плену, Урфин был бы схвачен в первую же ночь, но смельчаки сидели в тюрьме, и завоеватель с облегчением встретил рассвет после бессонной ночи. К большому удивлению Урфина, в раскрытое окно тронного зала влетел его старый верный помощник по колдовским делам Филин Гуамо Колотокинт. «Гуам!» — вскрикнул пораженный Урфин. Гуамука, — строго поправил Филин, — мы, помнится, договорились с тобой, что на меньшее я не согласен. Урфин невольно подивился настойчивости птицы, которая за 10 лет не забыла своих притязаний.
«Гуамока так гуамока», — согласился Джуз.
«Во всяком случае, я рад видеть тебя живым и здоровым, старый приятель. Ты знаешь, король, весть о твоем появлении в наших краях дошла до меня в тот же день, когда твоя армия осадила остров.
А почему ты сразу не явился навестить меня?» — поинтересовался Урфин.
«Да так, стар я стал и тяжел на подъем, собирался каждый день и все откладывал. На самом же деле старый хитрец выжидал, чем кончится осада. Если бы Урфин был отбит и ушел ни с чем, Гуамока не подумал бы к нему явиться, а теперь иное дело, с победителем можно вновь дружить».
«Я принес тебе хороший подарок», — продолжал Филин. «Известно ли тебе, что я, владыка всего здешнего племени филинов и сов?
Все это мало относится к делу», — нетерпеливо перебил Урфин.
«Слушай дальше. Однажды мои подданные не смогли раздобыть для меня очередную порцию мышей и предложили заменить их сладкими орехами с дерева нух-нух. Орехи не пища для нашего брата, но пришлось согласиться. Я склевал их не так уж много, но что бы ты думал? На меня напала такая бессонница, что я целые сутки не сомкнул глаз».
Урфин радостно оживился. «Так ты говоришь, орехи? Нух-нух?»
«Это то, что нужно твоим стражам. Я в городе с вечера не раз проверял бдительность твоих караульных и скажу тебе по чести, таких сон я в жизни не видывал. Их хоть на куски режь, они не проснутся».
«Орехи для бессонницы. Это чудесно», — согласился Урфин. «Сейчас я отправлю в лес 10 людей с корзинами, и ты, милый Гуамакола-Токинт, покажи дерево нух-нух. В стране живунов я такого не знал.
Оно растет только в окрестностях Изумрудного острова», — пояснил Филин, польщенный тем, что Урфин назвал его полным именем. «Если орехи нух-нух оправдают себя, я велю 3 охотникам доставлять тебе каждый день свежую дичь», — расщедрился Джуз. Через несколько часов драгоценный груз был доставлен во дворец. Урфин велел сделать из ядер ореха крепкий настой с ванилью и другими пряностями и каждому часовому приказал выпить на ночь кружку этого напитка. С этой поры дозорные не спали по ночам, и самозванный король чувствовал себя спокойно под их охраной. Правда, оказалось, что орехи нух-нух не такие уж безвредные. Тем, кто пил отвар, мерещились наяву разные видения. Глаза их блуждали, они заикались, их мучила непонятная тоска. Хорошее настроение возвращалось к ним лишь после того, как они выпивали новую порцию зелья. Из фиолетовой страны не поступало никаких донесений.
и Урфин полагал, что там его власть установлена прочно. Он обратил взоры на запад. Джуз отправил против жвунов и рудокопов 3 отборные роты солдат под начальством Харта, которого возвел в чин полковника. «Через 3 недели голубая страна должна быть завоевана», — приказал король. Радости Урфина Джуса не было пределов. Ему казалось, что все его планы выполняются с изумительной точностью, даже несмотря на то, что его покинул гигантский орел. «Хорошо, что Карфакс оставил меня», — вслух размышлял Урфин, следя взглядом за колонной Харта, шагавшей по дороге, вымощенной желтым кирпичом. «Тяжело иметь дело с птицей, помешанной на честности. Она, видите ли, не признает обмана. Ха-ха-ха. Да разве без обмана стал бы я королем и богом? Будущее сулит мне только победу и славу». Удивительные муллы. Мечты Энни и Тима. Когда Элли вернулась в Канзас из своего 3-го путешествия в волшебную страну, она нашла дома сестренку. В честь матери малютку окрестили Анной, но все звали ее уменьшительным именем – Энни. Это маленькое живое чудо-ребенок заставило слегка потускнеть воспоминания Эви о ее необыкновенных приключениях. Первыми сказками, которые услышала Энни от старшей сестры, были чудесные рассказы об изумрудном городе и фальшивом волшебнике Гудвине, о Страшиле и железном дровосеке, о трусливом льве и вороне Кагикар, об Урфине Джусе и его деревянных солдатах, о 7 подземных королях и обо всех страшных и забавных событиях, которые пережила Элли в удивительном крае, отдаленном от всего мира, песчаной пустыней и горами. Лучшим другом маленькой Энни стал Тим О'Келли с соседней фермы, находившийся от домика Джона Смита на расстоянии всего 1/4 мили. Тим был старше Энни на 1.5 года, и дружба его носила характер покровительства. Смешно и трогательно было наблюдать, как этот карапуз, еще сам не очень крепко стоявший на ногах, оберегал свою крохотную подругу от сердитых индюков и бодливых телят. Дети были неразлучны. Никто не взялся бы сосчитать, сколько раз за день успевали они перейти с одной фермы на другую. Обе хозяйки, миссис Анна Смит и миссис Маргарет О'Келли, считали обоих малышей своими, ласкали их с одинаковой любовью и шлепали с одинаковым беспристрастием. Постоянным слушателем удивительных рассказов Элли наравне с ее сестренкой был и Тим О'Келли. Поэтому не мудрено, что когда Тим и Энни подросли, самым горячим желанием стало побывать в стране чудес и познакомиться с милыми и веселыми ее обитателями. Энни и Тим хорошо помнили, что 2-е путешествие Элли началось с того, что за ней явилась ворона Кагикар и принесла призыв о помощи от Страшилы и железного дровосека. Друзья Элли попали в плен коварному Урфину Джусу, умоляли свою верную подругу, фею, убивающую домика, прийти к ним на выручку и Элли, сопровождаемая одноногим моряком Чарли Блэком, пустилась в опасный путь и победила этого злого Урфина с его могучими деревянными солдатами. И вот простодушные дети в каждой вороне, появляющиеся в окрестностях, готовы были видеть Кагикар. И пусть только они, Тим и Энни, получат весточку из таинственной страны Элленова детства, как смело ринутся они в бой с коварными чародеями и злыми волшебниками. Но все горе было в том, что вороны, с которыми они пытались завести дружбу, оказывались обыкновенными птицами, а вовсе не посланцами страшилы. Вороны охотно принимали угощения от Энни и Тима и разнесли весть о добрых ребятах по всему Канзасу. Неисчислимые стаи черного воронья заполонили крыши домов и сараев, ссорились из-за каждой свободной ветки на дереве. Все они ждали подачек из рук Тима и Энни. Кончилось тем, что раздраженные фермеры, боясь потерять урожай, устроили грандиозную облаву на осмелевших птиц. Летели в воздух камни, палки, гремели оружейные выстрелы и пистолетные выстрелы. А дедушка Рольф раскопал в сарае старую пущенку, уцелевшую еще со времен войны за освобождение негров, набил порохом и картечью и ахнул по самой большой стае. Эффект получился потрясающий. Пушку разорвало, и дедушка Рольф уцелел только чудом, но вороньи полчища так напугались, что разлетелись во все стороны света. «А ведь среди них могла быть и Кагикар», — вздыхали ребята. В тот день, когда Энни исполнилось 7 лет, старшая сестра подарила ей свисток, полученный от королевы полевых мышей Рамины. Элли без сожаления рассталась с этим сувениром, потому что, как она говорила, в Канзасе нет места чудесам. Но Энни не разделяла такого мнения, и в первый же вечер они с Тимом спрятались за птичник, и девочка трижды дунула в свисточек. И что бы вы думали? Чудо все-таки произошло. Перед обрадованными детьми появилось множество мышей. При виде этих маленьких серых зверушек всякая другая девчонка подняла бы визг до небес и убежала, но не такой была Энни Смит. Она спокойно осталась стоять и с любопытством рассматривала крохотных гостей. Мышам понравилось бесстрашие Энни, и из колышущегося серого ковра, устилавшего землю, выдвинулась вперед крупная мышь, по-видимому, королева племени. Она встала на задние лапки и уставилась в лицо девочки умными черными глазками. Она что-то пропищала, но, увы, только в стране чудес люди и животные имеют общий язык. Энни с грустью сказала Тиму: «Быть может, мышиная королева рассказывает нам новости из волшебной страны или даже дает совет, как туда попасть, но ее речь совершенно непонятна». Трижды махнув передними лапками в знак прощания, королева увела своих подданных, и на пыли остались только следы маленьких лапок. Свидание Энни и Тима с мышами продолжалось, так как дети не теряли надежды, что королева-мышь наконец заговорит человеческим голосом. Но этого не случилось, и все кончилось очень печально. Однажды в дальний угол двора, где Энни пыталась понять речь королевы-мыши, явилась мисс Анна. Она не обладала бесстрашием своих дочерей и, испустив пронзительный вопль, готовилась упасть в обморок, но мыши в мгновение ока исчезли, словно провалились сквозь землю. Миссис Анна набросилась на ребят с жестокими упреками. «Ах вы, скверные дети!» — кричала разгневанная женщина. «Вы просто с ума меня сведете своими выдумками! То привадили на ферму тучи зловредного вранья, то развели миллионы мышей. Жди теперь, что они выпьют яйца в птичнике и сгложут зерно в закромах. Ах! Их много меньше миллиона, мама», — улыбнулась Энни. «Они очень милые и безобидные. Они приходят только по свистку и ничего не трогают на ферме».
«Я слышать ничего не хочу», — сердилась мисс Анна. «Дай сюда свисток».
И к великому горю Энни свисток был у нее отобран. Свидания с мышиным племенем прекратились. Делать нечего. Пришлось оставить надежду как на появление Каги-Кар, так и на помощь мышиной королевы. Тогда Энни с Тимом вспомнили о подземной реке, которая привела Элли и ее троюродного брата Фреда Каннинга в царство семи подземных королей. Путешествие под землей казалось детям легко осуществимым. «В самом деле», — рассуждали они, — «стоит достать хорошую лодку, запасти побольше провизии, свеч, факелов, спичек, несколько дней плавания, и мы в подземелье. А выбраться наверх, в волшебную страну, — самое простое дело». Ребята долго думали над тем, взять ли с собой в путешествие Татошку. Слов нет. Песик был большим знатоком волшебной страны и очень бы там пригодился. Но собачий век короток, и Татошка уже состарился и потерял былую живность и предприимчивость. У него уже были внуки. Вот одного из внуков по имени Арто Энни с Тимом и решили сделать своим спутником. Арто очень походил на Татошку, каким тот был в молодости. Такая же шелковистая черная шерстка, умные глазки под косматыми бровями, та же верность хозяевам и готовность в любой момент пойти за них на смерть. О своем решении Энни сообщила Артошке. Понял ли ее песик? Вероятно, понял, потому что умильно завилял хвостиком. Осенью Энни Смит и Тима Келли отдали учиться. Время начать учение для Тима наступило годом раньше, но разве мог он пойти в школу без своей Энни? С криком, со слезами мальчишка добился от родителей разрешения пробыть дома еще год. Теперь он был на голову выше Энни и прочих первоклассников и первоклассниц. Румяный, с белокурыми волосами, широкоплечий, с крепкими кулаками, он был надежным защитником Энни от всякого обидчика. Конечно, Тим и Энни сидели на одной парте и уроки делали вместе. «О, неразлучная парочка!» — смеялись взрослые. В первые школьные каникулы Энни и Тим отпросились у родителей и поехали в штат Айова к Фреду Каннингу. Когда Джон Смит отпускал младшую дочь в дальнюю поездку, по его лукавой улыбке было видно, что он понимает, зачем Энни и Тим отправились в путешествие. Но он не показал им этого и только пожелал весело провести время. Альфред Каннинг, студент технологического института, встретил маленькую кузину Энни и ее товарища очень приветливо. На робкую просьбу Энни проводить ее, Тима и Артошку в пещеру, где начинается подземная река, юноша рассмеялся. «Разве Элли не говорила тебе, милая крошка, что вход в ту пещеру обвалился? Из-за этого нам пришлось пуститься в необыкновенное путешествие». Энни возразила: «Я это знаю, но думала, что вход к подземной реке раскопан».
«Зачем?» — спросил студент. Девочка искренне удивилась. «Да очень просто, чтобы все могли путешествовать в волшебную страну».
Альфред хохотал до упаду. «Ах ты, моя маленькая, ты хотела, чтобы здесь открылось бюро экскурсий, и толпы туристов повалили в очаровательную страну?
А что в этом плохого?» — поинтересовался Тиму Келли.
«Это было бы ужасно», — серьезно объяснил юноша. «Волшебная страна тем и хороша, что отрезана от всего мира, и только потому там живут добрые волшебницы Веллина и Стелла, разговаривают животные и птицы, и царствует вечное лето.
А если туда нагрянут из штатов горластые наглые джентльмены и леди, то придет конец этим милым, добродушным созданиям, мигунам и живунам. В наших краях уже побывал предприимчивый делец, предлагавший мне кучу долларов за то, чтобы я указал ему, где рыть ход в пещеру. Денег я не взял, а место указал неправильно. Он покопался с десятком рабочих недели две и укатил ни с чем.
Значит, нам нельзя и мечтать о том, чтобы туда попасть, — огорчилась Энни.
«Ну, ты другое дело, — утешил ее Альфред. — Ты сестра Элли, а Элли чтут в волшебной стране как могущественную фею, которая так много сделала для ее обитателей. Я думаю, Страшила и прочие были бы очень рады, если бы ты, Энни, и твой друг Тим сумели перебраться через великую пустыню и кругосветные горы и очутиться в их благодатном крае».
«Да, а только как этого добиться?» — вздохнула Энни.
«Большое желание всегда откроет путь», — сказал Альфред. «Упорно думайте и найдете способ пробраться в страну своей мечты. Буду думать и я. Вдруг что-нибудь выйдет».
Разговор с Альфредом дал ребятам надежду, и они вернулись домой успокоенные.